проповедь я назвал «Выбор за тобой». И мы будем говорить об истине и о лжи. Об истине и о лжи. Давным-давно, когда, там, средневековье и так далее, когда кого-то хотели убить, придумали разные способы. Там, составляли заговор для того, чтобы втихаря уничтожить человека. Пытались отравить, и поэтому высокопоставленные чиновники, высокопоставленные люди, они имели рядом с собой человека, который перед тем, как они кушать, они давали им эту еду на предмет наличия яда или там напитки какие-то. И в средневековой Италии изобрели новый способ, как убить человека. Того человека, которого хотели убрать, ему дарили красивую чашу. Чашу из дерева самшит. Самшит. Вот, нет, это другое. Это не надо пока. Вот это из этого дерева. Это такой древесный кустарник, небольшой. И дарили чашу из этого дерева. Она была обложена золотом, драгоценными камнями. И человек принимал это, как это был реально дорогой драгоценный подарок. И ничего не подозревая, пил напитки из нее. Воду, лекарства, алкогольные напитки. И день все было хорошо, два все было хорошо, неделя, месяц, полгода, все было в порядке. Через год, примерно в конце года, человек начинал чувствовать какое-то недомогание. Недомогание в виде того, что он быстро уставал, головные боли появлялись. Потом начиналось расстройство желудка, потихонечку появлялись проблемы с дыханием, сердцебиением. И в конце концов человек медленно, но верно умирал. И причину не могли понять, потому что пищу также проверяли. Все было в порядке. Никто из посторонних не приближался. В чем было дело? Дело было в этой конкретной чаше. Оказывается, это дерево при соприкосновении с любой жидкостью, неважно, это вода или спиртосодержащая жидкость, она выделяет отравляющие вещества в небольших дозах. Но проходит время, этот яд накапливается в организме и медленно, но верно уничтожает его. Начинает отказывать пищеварение, там, печень, легкие, сердце, и человек умирает. То же самое происходит в нашей жизни, когда мы не заботимся о том, чтобы хранить истину в нашем сердце. И вот сегодня я хочу об этом поговорить. Потому что лжеучение, ложь, та информация, которая просто ушатами выливается на нас каждый день, ежечасно, ежеминутно, СМИ, интернет и так далее, книги, люди. Все это не может не касаться нас, не может не оказывать на нас влияние. Но мы можем свести это влияние до минимума. Если ты не будешь принимать противоядие, да, ты неизбежно умрешь. Поэтому противоядие против лжи – это что? Однозначно истина. Нету другого. Нету немножко истины, чуть-чуть лжи. На 99% истина плюс 1% лжи – это ложь. Поэтому Писание очень много говорит о том, чтобы мы заботились о чем-то. Заботились о том, что мы слышим. Заботились о том, чтобы хранить сердце свое в истине. Чтобы мы не пили вот эту... из этой чаши из самшита. И давайте мы откроем первое наше местописание, 2 Тимофея, 4 глава, 3 стих, с 3 стиха. 2 Тимофея, 4 глава, с 3 стиха. И первый пункт, о чем мы поговорим, я назвал так: истина, она, как правило, малоприятна для нашего слуха. Самый простой способ выяснить, слушаешь ты истину или ложь, истина, она, как правило, будет тебя обличать, дергать тебя, дергать за живое. Если то, что ты слышишь, оно, знаете, гладит тебя по голове, только ублажает твой слух, то надо, по крайней мере, быть внимательным к тому, что ты слышишь. Потому что истина, она врачует. А мы понимаем, что врачевство – это ну, я не знаю, но, по-моему, на 99% это всегда не, приносит какие-то неудобства. Для того, чтобы удалить какую-то опухоль, тебе необходимо провести операцию. Ну, иначе никак. По-другому, неоперабельным путем она, ну, никак невозможно это убрать. Чтобы полечить себе зуб, когда я иду к зубному, я прошу, меня спрашивают, сделать вам укол обезболивающий, а когда, да, скоро. Я Юле обещаю, скоро пойду к зубному. И когда я прихожу к зубному, первое, о чем я прошу, сделайте мне обезболивающее, потому что я знаю, что зубная боль очень неприятна. С детства эти бурмашины страшные, да, как в кино, вот туда вот. Нам не нравится испытывать боль, и поэтому человеку не очень нравится слышать истину. Давайте прочтем. 2 Тимофея, 4 глава, начиная с 3 стиха. Человек не изменился. Как было тогда, вот 2000 лет назад, когда писал Павел это послание к Тимофею, к молодому пастору. А то же самое и сейчас. 4 глава, с 3 стиха. Давайте с первого. «Итак, заклинаю тебя Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении и царстве Его». Смотрите, вот в каком контексте будут звучать те строки. «Проповедуй слово». А теперь внимательно, смотрите. «Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Большая часть слов, которые здесь во втором стихе, это... Ну, с таким несколько негативным оттенком, что надо все время кого-то исправлять. Смотрите, настаивать на чем-то. Ну, на чем настаивать? Что ты хороший такой, что ты хороший. Нет, настаивать на том, что тебе надо исправиться. Надо правильно жить, надо это бросить, надо это оставить. Настой, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением. То есть ты продолжаешь и продолжаешь. Как мы детей наставляем, да? Один раз сказал, не понял, второй раз сказал, не понял, третий раз уже применил определенные усилия со стороны, да. Ты настаиваешь с долготерпением и назиданием. Почему? Почему? Третий стих. Потому что будет время, и оно уже тогда настало, и раньше было, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Здравого учения принимать не будут, но... Смотрите, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Во времена апостола Павла это было очень модным. Были такие учителя, их называли софисты. Софисты – это люди, которые были, да, умные, энциклопедически мыслящие. Они знали много. Они ходила такая шутка, что они белые, могут доказать на то, что белое – это черное, что день – это ночь, что тепло – это холодно и так далее, и так далее. То есть вот выкладка просто раз, и все, и ты понимаешь, что вот, ты ничего не знал до этого. И вот они ходили по площадям и искали себе учеников, которые заплатили бы им, и они бы этих людей бы научили чему-то, тому, что им бы нравилось. Вот Юля выходит на базарную площадь, и вот у нее, или там какой-то человек, да, другой, там, кто угодно, и ищет человека, который бы льстил бы его слуху, что вот так, вот как я поступаю, где-то там ты понимаешь, что так, наверное, может быть, не очень хорошо поступать, но ты находишь человека, который тебя убедит, что так, как ты поступаешь, это нормально. Льстили бы слуху, то есть то, что ублажало бы тебя, оправдывало бы тебя, которое, то, что твою совесть бы, ну, заставило бы замолчать. Голос внутренний, где ты понимаешь, что вот это не совсем правильно, это не по-людски, как мы говорим, да. Но ты нашел этого человека, и он тебя убеждает за твои деньги. Чем больше денег ты платишь, тем лучше он тебя убеждает в том, что все в порядке у тебя. Были целые школы, которые собирали вот таких людей, и у них были направления и так далее, и так далее. И вот Павел об этом говорит. Будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. В сегодняшнем христианстве это сплошь и рядом встречается, потому что интернет сделал доступным слышать многие проповеди, многих учителей, многих христианских, иногда псевдохристианских учителей, которые вроде бы... Вы понимаете, что можно взять стих из Библии и перевернуть его. И проповедовать истину не до конца. Говорить о том, что Иисус только любит, что Иисус только благословляет, что Иисус только исцеляет, что Иисус только прощает. И поэтому появляются лжеучения о том, что ада не будет или ада нет, что Бог настолько любит, что в конце времен, когда-то Он все равно спасет всех людей, потому что Бог есть любовь. Но там не говорят о том, что есть Бог-судья. И Павел говорит в первом стихе, смотрите, «Христос, который будет судить живых и мертвых». Живых будет судить. Не до конца высказаны. Матфея 16 главу откройте. Вот по поводу Христа. Когда мы слышим об Иисусе, о Его проповеди, и когда Он говорил о себе, о том, что Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное, нам это нравится. И на самом деле нам необходимо слышать о любви Христовой. Особенно, мне кажется, на людям, выросшим на постсоветском пространстве, когда их все время тюкали, забивали, что ты никто, ты нуль, без палочки, ты ниже плинтуса, ты ничего не можешь. Нам нужно слышать о любви Божьей. Нам нужно слышать, что Бог нас поднимает. Но если все этим ограничивается, то это неправильно. Когда Иисус задал вопрос ученикам, 16 глава Матфея, 13 стих. Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Посмотрите, какой, такой интересный нюанс, на который мы не, может, вы не обращали внимания, на то, какие имена они называют. Это касается нашей проповеди. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, тот, который был вознесен на огненной колеснице на небеса, а иные за Иеремию или за одного из пророков. На минутку вспомните, как проповедовал Иоанн Креститель. Вот суть его проповеди. Все, там вот мы больше ничего, но другого мы ничего не читаем. Покайтесь, там порождение Ехиднины. Короче, лицеприятством там и не пахло. Там каким-то, знаете, там, чтобы блажить слух. Вообще валил, по-страшному. Просто бичевал людей. Бичевал. Почему? Любил, однозначно. И жаждал их спасения, да. И поэтому все, что в его проповеди звучало, по крайней мере, мы читаем об этом в Писании, это было обличение, сплошное обличение. Покайтесь. Там лопата лежит, да, секира лежит. Кто не приносит плода, будет срублен. Лопатой провеивают, семена останутся, все остальное сгорит. Идите креститесь. И написано, народ толпами шел. Удивительно, народ толпами шел креститься к нему. Но Иоанн только обличал. Давайте второго посмотрим. Илья. Илья был точно таким же. Вот мы немножко коснемся этой истории, когда вот он собрал пророков Вааловых, Дубравных и поставил народ Божий и сказал, выбирайте, да, кому вы будете сегодня служить. И он, все, что он делал, он обличал народ. Он совершал чудеса, да и аминь. Елисей совершал чудеса, да и аминь. Но его проповедь, суть его проповеди была обличение. Сколько вы будете хромать на оба колена? Сколько вы будете жить не по заповедям Божьим? За Иеремию. Иеремия, если бы Иеремия проповедовал, как баснописец такой, чтобы все приятно для слуха, его вряд ли заковали бы в кандалы, его бы вряд ли опустили в яму, его бы вряд ли забыли там. Вряд ли бы его гнали. Почему? Потому что Иеремия бил по ушам, бил в сердце. Лжепророки говорили, что все будет хорошо, Иеремия говорит, будет война. Лжепророки говорили, все будет нормально, Иеремия говорит, все будет плохо. Ну, кому это нравится слышать? Говорит, если не покаетесь, надо покаяться, надо покаяться. Уведут вас в плен. Вот кому это нравится слышать? Иисуса сравнивают, и проповедь Иисуса сравнивают с этими людьми. Поэтому, это неправда, что Иисус проповедовал только хорошее. Иисус говорил о любви, но всегда любовь, благодать, милость Божия, но всегда с судом. Особенно в конце, если вы вот внимательно почитаете Евангелие, о чем Иисус говорил, в конце Он все время предупреждал. Предупреждал и предупреждал и предупреждал. Чтобы были, чтобы берегли себя от опасности чего? Не войн. Говорит, это все будет, но это вообще, ну, это было и будет, да, от лжи. От лжи, потому что самое страшное оружие, самая страшная беда для христианина – это поддаться лжи. Потом все, делай с ним, что хочешь. А лучшее и единственное противоядие от лжи – это истина, истина Слова Божьего. Смотрите, возвращаемся в 2 Тимофея, 4 глава. 2 Тимофея, 4 глава, с 3 стиха. Павел не останавливается. Истина, как правило, она будет обличать. Истина, как правило, она будет малоприятна для нашего слуха. Проповедую слово настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, ущевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Будут понимать, что это здравое учение, и будут его отставлять в сторону. Но будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Смотрите, что, как он предупреждает. Но ты будь бдителен. Вот слово это бдителен, оно обычно из греческого встречается вместе с... Оно говорит о спортсменах, когда спортсмен, он готов. Он готов, вот как будто он стоит на старте, да, и ждет свистка или выстрела, он готов сорваться, то есть он собран, он готов сделать необходимое. То есть Павел говорит, иными словами, не расслабляйся. Не расслабляйся, будь внимателен к тому, что ты слышишь, внимателен к тому, что ты читаешь, о чем ты думаешь, потому что это самое важное. Ну, по большому счету, это оказывается самым важным. Но ты будь бдительным во всем, перенося скорби, совершая дело благовестника, исполняя служение твое. Римлянам 1 глава, 18 стих. Римлянам 1 глава, 18 стих. Ну, на самом деле, проповедовать вот то, о чем пишет Павел, да, открывается гнев Божий. Вот представьте человека, к которому ты приходишь и начинаешь проповедовать, ему говоришь, что Бог гневается на тебя. Ну, а так написано. Бог гневается на грешников. Он их любит, но он гневается на грех, и гнев Божий, написано, открывается на всякое нечестие. И, ну... Я и для себя это говорю, мы не привыкли так проповедовать. Вот если мы свидетельствуем, я вспоминаю свои свидетельства другим людям, как правило, ты говоришь больше о любви, о том, что Бог тебя любит, Бог тебя прощает, Он пришел ради тебя, это правильно. Но это одна сторона медали. Важно, и написано, иных страхом спасать. И это не то, что ты просто бичуешь человека, а то, что ты говоришь ему обе стороны, что Бог любит тебя, но Бог и обличает тебя. Бог будет судить тебя, если ты не покаешься. И суть, почитайте проповеди Павла, ну или, например, вот вспоминается мне в Деяниях, когда была первая проповедь Петра. Первая проповедь Петра, вспомните. Вот он, написано, Дух Святой сошел, там подумали, что они пьяные, но Петр встал и сказал, что нет, там сейчас еще день, там, это действие Духа Святого. И он начинает проповедовать. Знаете, что он говорит на них? Что вы убили Иисуса. Давайте откроем, попробуем найти. Деяния 2 глава. Там есть такое слово, вот после этой проповеди... Вот он с 14 стиха, 2 глава 14 стиха, он начинает проповедовать. Пробежитесь глазами, он начинает проповедовать. Такое краткое содержание того, что происходило раньше. 24 стих, он говорит о Иисусе, о том, что Бог воскресил его из мертвых. 30 стих, будучи уже пророком, зная, что Бог с клятвы обещал ему, говорит опять об Иисусе. 33 стих, вознесен десницу Божию. И 37 стих, вот смотрите, 36, заканчивается 36 стих. Вот он доказывает им то, что Христос это есть Бог, что Христос это ожидаемый ими Мессия. И говорит, вы его распяли, бьет их. А дальше написано, и слыша это, они, что, умилились сердцем. Это слово, которое означает примерно следующее, что они растаяли, оттаяли своим сердцем. Были готовы принять. То есть вот это, несмотря на обличительную проповедь Петра, они покаялись и присоединилось в тот день, в один день. 3000, там 5000. Поэтому проповедь Евангелия должна быть двухсторонней. И о любви Христовой, и о суде Божьем. Написано, познайте благость и что? И строгость Божью. Познайте благость и строгость Божью. Римлянам 1 глава 18 стих. Там мы несколько мест Писания посмотрим из Римлянам. Римлянам 1, 18. И попробуйте вот себя оценить. Не думайте о ком-то там, о людях извне, а вот себя, когда вы слышите что-то, что вам не нравится. И вот Павел говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Подавляющих. Подавляющих – это, знаете, это когда ты применяешь усилия над собой. То есть ты понимаешь, что это хорошо, что это правильно, это нужно для тебя, но ты отстраняешь это от себя, ты подавляешь. Ты унижаешь это для того, чтобы не видеть этого, для того, чтобы это не повлияло на тебя. Подавляющих истину неправдою. 25 стих. Этой же главы. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Свободная воля – это страшное дело, данное нам. Вот у ангелов, у них, ну так сказать, одноразовая воля, и они, как они поступают, они это служебные духи, посылаемые Господом на исполнение каких-то функций, конкретных функций. А вот человек может выбирать, до самой своей смерти может выбирать, продолжать выбирать и выбирать. И это и наше преимущество перед любым другим творением. Ни одно живое существо в этом мире не имеет свободной воли. Оно движимо инстинктами и так далее, но человек свободен выбирать. И вот здесь они заменили, целенаправленно заменили что-то чем-то. Решили, они выбрали. Я не хочу слышать это, я буду слышать то, что мне нравится. Я не хочу слышать то, что меня обличает, я хочу слышать то, что мне нравится. Когда я впервые начал читать Библию, знаете, я не задерживался на проповедях, на книгах пророков. Ну да, кстати. Вот, даже вспомните, что вы из Библии читаете, какие книги вы читаете. Псалмы мы любим. Новый Завет, да. Притчи, да. Да. Но вот пророки, но это правда, это на самом деле не просто читать пророков, потому что там каждая страница, это ты читаешь и обличаешься. Но это хорошо, так мы становимся здоровыми. Так выявляются наши болезни. Потому что вот если ты, заметьте, если вы не читаете долго Библию, вам дальше и дальше, больше и больше кажется, что все в порядке с вами. И то, где вам казалось раньше черное это, теперь это уже немножко серое. Не то, что там, конечно, это плохо. Ну, не так. Но уже ты на это смотришь как-то по-другому. Да, если бы тебя там 5 лет об этом спросить, хорошо ли это, ты сказал бы, нет, брат, это, конечно же, это плохо, это совсем, да не будет это со мной. Но проходит 5 лет, и уже это потихонечку рядом с тобою. Почему? Потому что не позволяем нашему сердцу быть исцеленными. Выбираем то, что нам приятно. Выбираем то, что нам удобно. Вся Библия богодухновенная, вопросов нет. Но даже здесь можно найти то, что будет тебе нравиться. Мудрость тебе приносить, истории какие-то, вот там, чтобы, знаете, это иногда беда проповедников, я знаю, о чем говорю, что когда ты читаешь не для себя, для того, чтобы выбрать что-то для проповеди. То есть вот это было бы интересно важно послушать вот для того брата, для той сестры, вот для вот такая ситуация в церкви. Да, бывают такие ситуационные проповеди. Но мы должны читать для себя, чтобы это и обличало нас, и наставляло, и исправляло нас. Поэтому они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца. Заменить это отодвинуть что-то в сторону, как нечто ненужное. И это сознательный выбор. Это то, что ты делаешь сам. Тебя никто не заставляет, ты это сам делаешь. Ты это сам делаешь. Почему? У человека есть свобода выбора. Иоанна 14:6, местописание, которое сегодня Игорь упоминал. Иисус назвал себя, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус назвал себя странным именем, ну, непривычным для нас. Мы привыкли называть себя вот именами там Юрий, Алексей, Юля и так далее, и так далее. Иисус, у Иисуса было имя Иисус, но тут он называет себя по-другому. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Такое необычное название самого себя. Потому что Иисус был воплощением истины. Это к чему я говорю? Это о том, что для того, чтобы познать истину, надо выбрать объект этой истины. Знаете, мы не можем найти истину ни в ком другом, как только в Иисусе Христе. Как только в Иисусе Христе. Когда Иисус говорит вот эти знаменитые слова: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», Он перед этими, после этого, говорит о самом себе. Говорит о важности самого себя, о ценности самого себя, о значимости самого себя. И когда Он говорит об истине, познаете истину, это не что-то абстрактное, что ты вот пошел в библиотеку, взял книжку, прочитал, и все, теперь ты знаешь истину, и истина тебя освободила. Нет. Это не просто какие-то ментальные знания, то, что мы приобретаем в школе, в институте, в библиотеке можем прочитать, в энциклопедии какой-то. Вот живое Слово Божье, это является истиной. Почему? Потому что оно отражает реального Христа. Истина во Христе. Сейчас можно услышать много голосов, которые говорят, что истина, она где-то рядом, и ее сложно найти, это надо потратить годы. Да, познавать Христа надо тратить год. Всю жизнь надо познавать Христа, и мы на небесах будем познавать Господа. Но для жизни вечной это самое главное – познать Иисуса, познать истину. Это тебя спасает. Это то, что позволит тебе стать на верный путь. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Это то, что позволит тебе выбрать верный путь. Без Иисуса все, что рядом с Евангелием. А есть много учений, которые очень похожи на Евангелие. Когда говорят о важных книгах человечества, подчеркивают, ну, несколько, да, там, несколько книг, да, там о Торе говорят, о Коране говорят и о Библии. Ну, как бы это все вот на одной плоскости находится. Но это не так. Иисус заявлял о себе, что нет никого, ни одного Спасителя, как кроме, невозможно прийти к Богу, как только через меня. Ну, нет никого. Люди бы хотели еще найти другие пути, но нету. Почему? Потому что другие пути легче. Иисус сказал: «Входите какими вратами? Тесными. И путь ко мне идет через какую дорогу? Тернистую». То, что через тернии к звездам, у нас есть такая поговорка. Иными словами, это непросто. Познавать истину непросто, потому что истина, как правило, она будет тебя обличать. И второй момент, который я хотел сегодня подчеркнуть: истина и ложь, и истина и ложь, они будут испытаны временем. Истина и ложь будут испытаны временем. Иногда то, что мы слышим, то, что мы видим, нам кажется очень, ну, оно иногда сложно различить, где истина, где ложь. В таких случаях ну, может быть, не выбирай, ну, не следуй за этим, а позволь времени пройти. Да? Иногда беседуешь с человеком, вот ты слышишь его, и вроде бы говорит правильные вещи. Обосновывает их, но ты чувствуешь, что вот, ну, что-то вот не так. Пахнет не тем, да. Где-то вот там что-то бесовское. Но не, вот не можешь ухватиться, вот не можешь схватиться, вот не можешь, ну, найти это. Но вот нутром чувствуешь. И, ну, вот, и что ему сказать? Ну, может, пока я себе веру в Евангелие, но вот все, что он говорит, все нормально, да. И ну, ты же не следишь за ним, там, не, вот, в конкретный момент времени Бог тебе не открыл там что-то, то, что можно, чем его можно обличить, там, схватить. Ну, вот, понимаете, о чем, да? Вот не можешь. Поэтому, но проходит время, и ты видишь плод. Если бы человек, вот сегодня Игорь упомянул об этом, если бы после рождения человек рос с такой же скоростью, как он растет в чреве матери, через год он был, когда он родился, через год он был бы уже ростом 2 километра. Представляете? Поэтому вот Бог чудный. И поэтому нам необходимо иногда доверять, просто оставить что-то на время, чтобы Господь показал истину, обличил. Истина и ложь будут испытаны, она пройдет испытание временем. Третье царство. Четвертое царство. Давайте сначала откроем. Четвертое царство. Тоже такой нюанс интересный. Хочу сейчас сказать о том, что... Четвертая книга царств, четвертая глава. О том, что истина не боится испытанием времени. Короче, когда вы проповедуете истину, когда вы проповедуете Евангелие, не бойтесь, что люди, может быть, отвернутся от вас. Написано, что двое лежат в постели, один берется, другой оставляется. Что Христос принес не только благодать, но и меч. И этот меч будет разделять родных даже. И это не то, что мы перестаем любить родных, но порой они становятся в такую серьезную позу против нашей веры во Христа. У меня не было такого, ну, чтобы там прям мои родители противились тому, что я пошел в церковь, что я покаялся. Но остались в таком нейтральном положении по отношению к этому. То есть они еще, ну, я не слышал от них молитвы покаяния. Я приезжаю, мы говорим об этом. Отец всякий раз затрагивает эту тему каким-то образом. Спорит, он любит, все Копоровичи любят спорить. У нас, когда еще дед был жив, и собирали все Копоровичи, ну, там три брата у нас, в смысле, у моего отца еще два брата, и вот они все собирались, и немножко, извините, выпивали там чуть-чуть, все. Там, ну, женщинам там уже делать было нечего. Они находили любую тему и спорили по любой теме, вот просто по любой. И я в то время покаялся как раз. И как раз они собрались и узнали, все узнали, что я верующий, все, что я пришел в церковь. Вот. И, ну, естественно, о чем спор был? Меня донимали со всех сторон. Но я еще был тогда так желторотым христианином, много чего не знал. Но стойко держал удар, потом ушел. Они сами продолжали спорить уже без меня. Вот о всех этих таких высоких вещах, высоких материях. Так о чем? Если вы проповедуете, не бойтесь. Если вы сказали слово, его сразу не приняли. Позвольте истине сделать свое дело, потому что плод не сразу вырастает. Семя не сразу дает плод. Так устроено. Если это справедливо здесь, в физическом мире, то тем более это касается духовного мира, потому что духовный мир первичен. Духовный мир первичен. И вот в четвертом царстве есть такая история, 4 глава, с 12 стиха. Уже о Елисее говорится, о Елисее пророке, который был после Илии. И вот он с 12 стиха. «И сказал Гиезию слуге своим, позови эту санамитянку, и позвал ее, и она стала перед ним. и сказал ему: «Скажи, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди моего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиези: «Да, вот сына нет у ней, и муж ее стар». И сказал он ее: «Позови». Он позвал ее, и стала она в дверях, и сказала: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременной и родила сына на другой год, и в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, и я поеду к человеку Божьему и возвращусь». Все. К чему все это? В народе Божьем были пророки и были лжепророки. Принципиальное отличие пророков от лжепророков, мало того, что они говорили разные вещи, они ходили разными дорогами. Божий пророк всегда ходил одной дорогой. Все знали, где можно найти было Божьего пророка. Лжепророк ходил разными дорогами. Догадайтесь, почему? Чтоб не нашли. Потому что ты же сказал слово от Бога. И если это слово не исполнилось, то по закону Божьему лжепророка надо было что? Побить камнями. Поэтому, естественно, что я буду, я сказал, я же понимаю, что это не от Бога, да, и поэтому я буду ходить другими путями. Что касается вот пророков Божьих, их знали, где их найти. Ну, представляете, вот он говорит: у тебя через год будет сын. Это было слово от Бога к нему. А если бы нет? Но он был уверен, что да. Истина проверяется временем. И она знала, где его искать. Говорит: сходи в город, там человек Божий, найдете его там. Или на горе Кармил. Все, он сказал, он там. По прописке, да. То есть вот в пятидесятнических кругах, я сейчас уже не владею информацией, но когда вот мы учились, братья, которые нам преподавали, старших пасторов, они много рассказывали истории вот о пророках, которые жили там по деревням, о женщинах-пророчицах, о мужчинах, да, о старых дедушках, уже о бабушках, которые были, ну, им, вот, служили в даре пророчества. И они не меняли место жительства, они жили по прописке. Но слово, которое они говорили к человеку, или обличали его, или давали какое-то пророчество на будущее, оно потом исполнялось. Какое, знаете, иногда вот те истории, которые рассказывали, диву даешься. Вот как можно было, то есть они первый раз могли видеть человека, там ничего не слышать даже о нем, но Бог давал слово, они произносили его и забывали уже этого человека, потому что там, ну, десятки к ним приходили. Да. Пророк, истина будет испытана. Истина всегда будет испытана. Истина устоит. И такой интересный пример, можно алфавит еврейский. Проведем такой. Это так, немножко для общего развития, но интересно, для более глубокого понимания Библии, если мы говорим о Ветхом Завете, ну, это, в общем-то, данный Богом язык, потому что на скрижалях, это же Бог написал перстом 10 заповедей. Вот, спорят, но тем не менее. Что я хочу сказать? Вот тут есть, это еврейский алфавит, и в еврейском алфавите это нам рассказал раввин. Это не то, что я придумал, такой умный. Это нам рассказал раввин, который преподавал нам. Есть устойчивые буквы и неустойчивые. Ну вот, например, буква Кав, четвертая вот от меня, Кав, видите, она на одной ножке. Буква Мем следующая, это устойчивая. Кав неустойчивая. Еще какая неустойчивая? Нун, софит, вот там, четвертая с того края. Или Цади, да, неустойчивая. Или вот рейш неустойчивая, устойчивая алиф, устойчивая цади, устойчивая бет. А теперь можно вот это, посмотрели, да? Ну, не надо учить. А вот это слова, как они пишутся на иврите, истинная ложь. Обратите внимание, что слово «истина» состоит только из устойчивых букв. То есть «исть», «а», «да». Она по-другому, по-другому, да? Да, по-другому. Ну, скопировалось у меня так, я как скопировалось, так и уж, простите, да. Да. А вы знаете иврит? Значит, смотрите, шекер – это слово «ложь», а эмет – это слово «истина». Просто по-другому не написано на самом деле. Но это просто, я не знаю, как по-другому как это выделить. Так вот, ложь из всех неустойчивых букв состоит, а истина из всех устойчивых. То есть даже вот, ну, даже такой вот интересный факт. Поэтому Христос, он тот, который проповедует истину, он не боится за то, что она изменится. Бог неизменен, истина Божия неизменна, Слово Божие неизменно. Ложь, какая бы она ни была замысловатой, интересной, красивой, она всегда будет проверена временем, в конце концов не устоит. Она будет обличена и обличаема, и она будет повержена. Истина всегда восторжествует. Истина всегда восторжествует. И последний просто пример, для примера, чтобы так дать нам направление для жизни, так сказать. Третье царство, 18 глава, с 18 стиха. Вот там эта история, когда Илий собрал народ Божий и собрал пророков. Третье царство, 18 глава, с 18 стиха. Так, открываем Третье царство. С 18 стиха по 21. Да. «И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего...» Это он к Ахаву царю обращается, нечестивому. «А ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне, идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил». И внимание. «И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена?» В оригинальном тексте там немножко другое. «Долго ли вы будете шататься между двумя идеями?» «Долго ли вы будете шататься?» Шатающийся человек – это человек, который не утвержден в истине. Вот если тебя в этом смысле, извините, колбасит, то ты думаешь, что это вот это правильно, теперь ты думаешь, что вот это правильно. Это хорошо, потому что это диагноз. То есть если ты для себя определил, что ты еще не разобрался в чем-то, это нормально, потому что ты, по крайней мере, понял, что я шатающийся. Плохо, если ты вот твердолобый, и тебе говорят, ты читаешь слово и говоришь, что это не ко мне. И эту книгу... Вон либеральное богословие Германии, немецкое либеральное богословие, вот славится этим, что оно, вот это мифы об Иисусе, это мифы истории, их на самом деле не было, это аллегория только лишь, и все, и все, и все. И поэтому все, что для меня сейчас удобно, это является Словом Божьим. Все, что неудобно, это не является Словом Божьим. Вот так они для себя приняли, это если там совсем так упрощенно. Так вот, он говорит, сколько вы будете шататься между двумя идеями? Вы определитесь, за Господом вы идете или за Ваалом? Ну, по крайней мере, для себя определитесь, чтобы вот не быть шатающимися, чтобы не быть вот как эти буквы еврейского алфавита, которые на одной ноге. Толкни, повалюсь. Поэтому, церковь, давайте мы утверждаться в истине, слушать хорошее слово, питаться из Слова Божьего лично дома, да, слушать хорошие проповеди, утверждать самих себя, проповедовать для себя, исполнять это Слово, чтобы истина Божья, она утверждалась в нас. Аминь. Конечно, мы будем ошибаться, конечно, где-то... И поэтому есть Слово, которое будет обличать. Главное, чтобы наше сердце, оно не окаменело, чтобы наше сердце, оно было мягким по отношению к Господу, к Его Слову. Давайте помолимся.